Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрабанель. В этом выпуске: Снежинск. Кого бережет моя милиция? Ростов-на-Дону. Почему нацистские песни никто не запрещает? Иркутск. Инвалиды-колясочники строят себе пандус. Псков. Театр имени Пушкина вот-вот рухнет. Это в первой части программы. Во второй. Ижевск. Налог за приватизированную квартиру вырос в 10 раз. Самара. Почему полковник запаса объявил голодовку? Томск. Кто починит крышу бабе Маше? Республика Мордовия. Колхозы возвращаются. Находка. Увлеченный эфиром. Сочи. Еще одно счастливое лето студентов-строителей. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинская область. Александр Валиев. Снежинск – небольшой закрытый городок под Челябинском. В ночь с 26 на 27 августа здесь прошли массовые беспорядки. Они стали реакцией на убийство 18-летнего Ивана Сухорученко, тело которого нашли в понедельник, 24 августа, утром в окрестностях Снежинска. Вскоре выяснилось, что убийц было двое. Один из них – сотрудник милиции Демин. Правда, следствие утверждает, что Демин был без оружия и находился не на службе. Рассказывает Елена Морозова, директор рекламно-информационного агентства «Снежинск-Медиа».
Нашего агентства связаться с свидетелями, к сожалению, натыкаются на такие факты. Люди указывают на то, что с ними уже была проведена беседа следствием, возможно, сотрудниками ФСБ, и отказываются давать какие бы то ни было комментарии. Но надо понимать, что это в основном люди молодые. Ивану было 18, вот это его ровесники.
Убийство Ивана Сухорученко, возможно, не получило бы столь широкого резонанса, если бы не реакция его друзей и знакомых. Они вышли на центральную улицу маленького закрытого городка и потребовали справедливости. Правда, сейчас уже многие из них, судя по всему, пожалели о том, что участвовали в этой стихийной акции. Иван – единственный сын у матери. Работал на двух работах, был доброжелательным, спокойным, воспитанным юношей. Так о нем говорят те, кто его знал. Вот, в частности, мнение девушки, которая попросила не называть в репортаже ее имя.
Он был долгожданным ребенком, мама его родила в 33 года. Мальчик старался для мамы, он получал 7 тысяч рублей, 6 из которых он отдавал маме и поддерживал как бы семью сам. Работал на двух работах. Мальчик был доброжелательным, не злой. Воспитан он был превосходно, добрый мальчишка был.
По официальной версии, в субботу на одной из городских дискотек произошел конфликт между девушкой-милиционера и другом Ивана Сухорученко. В результате и сам Иван, и его друг оказались в милиции, где провели всю ночь. В воскресенье ночью Ивана вызвали из дома, и назад он уже не вернулся, говорит Елена Морозова.
По свидетельству соседей, сегодня нам прокурор об этом сообщил, картина следующая восстановлена. Демин вместе с Васильевым, ранее судимым, вызвали Ивана из дома, напали на него, усадили в машину, руки ему сразу были зафиксированы наручниками и вывезли его в лесной массив, где избивали и потом убили.
На массовую акцию протеста вышли порядка 50 человек. Позже к ним присоединилось еще около сотни людей. По некоторым оценкам, их было больше. Тогда милиция не поддалась на провокации, хотя нескольких наиболее буйных участников задержали. Но сегодня многие из тех, кто вышел на улицу, уже, скорее всего, жалеют об этом, говорит знакомая погибшего Ивана, пожелавшая остаться неизвестной.
Облава. Они сказали, если вы будете еще раз такое выкидывать, все, мы вас будем выцеплять по одному и сажать. Они должны хотя бы прислать повестку, там еще что-то. Они вот приходят в нагло и начинают задавать вопросы. Хотя не имеют на это права. Ребята все боятся. Те, которые шли в бой, сейчас они уже идут в отказку. Я осталась одна, и доказать я ничего не могу.
Оба убийцы задержаны. По городу ходят упорные слухи, что Ивана застрелили, а не забили молотками, как говорит следствие. Впрочем, официальный эксперт Экспертиза свидетельствует об обратном. А прокурор Снежинска Георгий Бабаскин на пресс-конференции попросил не распространять слухи.
Следователям Следственного комитета принимались меры проверки сведений, изложенных средствами массовой информации о наличии у работника милиции Демина при себе огнестрельного оружия и спецсредств. Эти сведения подтверждения не нашли. Согласно данным регистрационных журналов, данные специальные средства Демином не получались. огнестрельное оружие, сдано им по окончанию службы 23 августа.
Высокие милицейские чины Снежинска обещают, что не будут прикладывать усилий, чтобы облегчить участь своего коллеги. Возможно, эта история не повторит сюжет другого трагического случая с участием милиционера в Челябинской области. Тогда пьяный сотрудник УВД выехал на чужой машине на встречную полосу, врезался в «Жигули», водитель которых погиб, а пассажир стал инвалидом. Сейчас пассажир «Жигулей» Айдын Каранизаде пытается добиться справедливости, но пока это у него не очень получается.
И прокуратура, и судебные органы обычно лояльны, если в дело фигурируются правоохранительные органы. Есть так, что вот лояльность и в предварительном следствии, и в судебном разбирательстве. Есть лояльность, укрывательство фактов.
Случаи, когда сотрудники милиции становятся героями неприглядных ситуаций, не редкость. Не так давно в Челябинске стал достоянием общественности случай, когда милиционеры избили и заставили убирать помещение дежурной части ни в чем не повинного человека. Уголовное дело удалось возбудить только после вмешательства журналистов и депутата Гурдумы. А вот что думают рядовые челябинцы о работе милиции.
В милиции, как и во всех других организациях и учреждениях, работают разные люди. Есть порядочные, есть не очень. Есть добрые, есть хорошие, есть злые.
Патрулирование не проводится во дворах. Я сколько раз обращался к участковому, бесполезно. Кстати, два мальчишки хулиганили. Я позвонил, через 5 минут приехала машина. Ребята сказали, звоните нам.
Тезис ОВД-Пуска России о том, что моя милиция меня бережет, наверное, уже несколько утратил свое значение. Причина банальна для всех бюджетных организаций современной России – это нехватка финансирования. И нормальные люди просто не согласятся работать в милиции, рискуя своей жизнью за жалкие гроши. Конечно, и остались в милиции те люди, которые работают за идею.
Между тем, Юрий Золотов, заместитель генерального прокурора Российской Федерации, поручил исполняющему обязанности прокурора Челябинской области Можину обеспечить необходимый надзор за расследованием убийства в Снежинске. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. В суматохе повседневных дел немногие ростовчане обратили внимание на то, что город в последнее время стал чуть ли не музыкальной меккой для членов молодежных групп ультраправого толка. Судя по тому, что на Дон со всей страны съезжаются почитатели, например, рок-группы «Хок справа», такие концерты в ряде регионов просто невозможны, а здесь они проводятся один за другим. В ростовских клубах открыто распевают песни, мягко говоря, сомнительного с точки зрения закона о противодействии экстремизму содержания. Но руководители единственного общественного объединения, которое рискнуло открыто заявить об этом, вот уже несколько недель терроризируют неизвестное, грозя, цитата, «отрезвить его антифашистскую голову». Персональные данные этого молодого человека, которые он указал в заявлении прокуратуру, мгновенно стали известны тем, чьи действия он хотел прекратить или хотя бы ограничить. Как рассказал сам руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая Европа» Константин Баранов,
ситуация, наверное, сложилась из-за того, что мы уже второй год ведем мониторинг активности ультраправых организаций групп и вообще проявлений ксенофобии и экстремизма в Ростове, Ростовской области. И как раз в ходе этого мониторинга наткнулись на информацию о том, что в Ростове проходят концерты групп, которые, в общем-то, в текстах пропагандируют националистические взгляды. Нас такая тенденция насторожила, мы решили обратиться в правоохранительные органы с этой информацией, с тем, чтобы они как разобрались, приняли меры. Мы пытались это сделать не один раз. Мы сначала пытались эту информацию в специальный центр передать, который был вот недавно создан по противодействию экстремизму при ГУВД. Никакой официальной реакции мы не получили, и тогда как бы тот концерт, о котором мы, в общем-то, пытались предупредить, он состоялся благополучно и беспрепятственно. Потом пытались, в общем-то, на публичном мероприятии тоже эту информацию как-то озвучить, где были представители и того же самого ГУВД, и прокуратуры, и управления ФСБ. Никакой видимой реакции не было. В конце концов, в общем-то, приняли решение обратиться с официальным заявлением в прокуратуру.
По словам обозревателя региональной газеты «Наше время» Владимира Кобякина,
то самое опасное, что самое печальное, это реакция общественности, если можно так сказать, Ростова. Я посмотрел отклики на публикацию об этом случае на одном из ростовских сайтов, и 2, может быть 3 реплики содержат вполне позитивные для молодой Европы оценки. Все остальные приветствуют этот хук справа, русский образ и прочее. Русские идут. Это удивительно для Ростова, который был на протяжении двух веков своего рода плавильным котлом, где переплавлялись вот эти вот все нации, несколько наций, которые жили в Ростове. Сейчас Ростова, допустим, вот не станет здесь армян, Ростов не будет Ростовом.
Продолжает эксперт общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Как это ни парадоксально, но в этой истории есть и положительный момент. Если бы не скандал, связанный с угрозами в адрес Баранова, то навряд ли широкой публике стало бы известно, что Ростов постепенно становится одним из самых популярных мест в стране для проведения концертов ультраправых групп, то есть фашистов.
Константин Баранов видит причину сложившейся тревожной ситуации в другом.
У нас как правоохранительные органы, так и представители администрации, в общем-то, склонны говорить о том, что у нас ситуация достаточно благополучная, у нас никаких там ярких проявлений ультраправой активности нет. То есть они предпочитают не замечать и не акцентировать на этом внимание. Я думаю, что как раз-таки прямым следствием этого, в общем-то, является то, что такие концерты, да, такие проявления стали возможны. То есть просто на это не обращается должного внимания.
С Барановым согласна и аналитик Наталья Романенко.
Во всей этой истории больше всего поражает двоякое отношение российских властей к неонацистским организациям. Иногда их называют фашистами, иногда русскими патриотами, в зависимости от ситуации. Это опасные игры с огнем. Особенно на фоне нашей сегодняшней действительности. Ситуации с мигрантами из стран СНГ, затянувшегося экономического кризиса.
В настоящий момент областная прокуратура ведет проверку по фактам, изложенным в заявлении младоевропейцев. Но члены организации опасаются, что безопасности Баранова это не поможет. Поэтому и разослали во многие местные СМИ пресс-релиз, в котором подробно описали сложившуюся ситуацию. Обозреватель газеты «Наше время» Владимир Кобякин считает, что Константину есть чего опасаться.
Не думаю, что это просто так вот выкрики. И самое тут печальное еще то, что каким образом стали известны данные. Я понимаю, что молодой человек, фигура достаточно публичная, и он не скрывал, в общем-то, своих реквизитов, но, тем не менее, думается, что данные были все-таки более личного характера, потому что я почитал там и много каких-то грязных выпадов непосредственно в адрес самого этого парня.
Признание текстов, а следовательно и деятельность музыкантов, экстремистскими и разжигающими межнациональную рознь – дело не быстрое. Хотя бывали случаи, когда прокуроры очень быстро обнаруживали эти признаки в действиях тех или иных людей и организаций. Так что надежда на это все-таки есть. А молодая Европа Ростов тем временем направила в Генеральную прокуратуру России письмо с просьбой провести служебную проверку по факту разглашения прокуратурой Ростовской области информации о заявителе. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. Иркутск абсолютно не приспособлен для свободного передвижения людей с ограниченными возможностями. Пандусы, если они и есть, то построены с нарушением норм. В результате проехать человеку в инвалидной коляске по городу, заехать в аптеку, магазин, пройти через подземный пешеходный переход просто невозможно. Часто такие люди элементарно не могут выехать из собственной квартиры. Семья Григорьевых, в которой инвалиды-колясочники и муж, и жена, эту проблему решили. Нашли спонсоров и сделали у себя в подъезде пандус. Но до этого знаменательного события им пришлось писать огромное количество обращений в разные инстанции с просьбой помочь. В Департаменте социальной защиты вместо того, чтобы содействовать людям, наоборот, все усложнили. Григорьевым сообщили, для того, чтобы сделать пандус в их подъезде, необходимо 32 мешка цемента. И добавили, таких денег в соцзащите нет. Виктор по образованию строитель. Расчеты специалистов его, мягко говоря, удивили. Поэтому, не дожидаясь помощи от чиновников, сам разработал проект пандуса. С супругой нашли средства. Однако это было не единственным препятствием на пути к заветной цели. Нужно было еще собрать подписи всех соседей, что они не возражают. Виктор вынужден был не один день дежурить в подъезде, встречая и провожая жильцов своего дома. Кстати, понимания со стороны своих соседей они не видели и раньше, рассказывает Наталья Григорьева.
Там вот эти 8 ступенек там подняться, затащить нас на коляске. Доходило там до обморожения, до воспаления.
Когда пандус все же установили, некоторые соседи начали в прямом смысле препятствовать семье Григорьевых. Часто прямо перед пандусом они ставят свои авто. Взывать к человеческой совести супруги уже просто устали. Другая проблема на пути к свободному городу – это отмена социального такси. 5 лет при комплексном центре социального обслуживания населения работал такой диспетчерский пункт. На балансе было 2 оборудованных подъемником автомобиля. По заявкам инвалидов в медучреждения их возили бесплатно, в другие пункты – за символическую плату. Если в обычном такси за поездку по определенному маршруту семья Григорьевых отдавала 800 рублей плюс 50 рублей за коляску, как за багаж, то в социальном такси аналогичный отрезок пути стоил в 8 раз дешевле. К тому же автомобили марки «Газель» со специальным подъемником удобнее для инвалидов, не нужно для переезда покидать коляску. Однако, как говорят чиновники, финансово-экономический кризис внес коррективы в работу этого центра, и службу социального такси им пришлось упразднить. Пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что в ближайшее время социальное такси точно не вернут, потому как нет денег. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов говорит, что у Министерства соцзащиты средств на социальные нужды всегда не хватает, зато на личные цели они находят деньги. Антон Васильевич вспоминает 2 своих депутатских запроса в адрес министра соцзащиты Семена Крутя. Первый касался покупки корабля якобы для нужд Департамента социальной защиты, позднее переименованного в министерство. Второе – приобретение джипа, тоже якобы для этого же департамента. После проверки запроса Романова Крутя заставили продать дорогостоящее авто.
Денег, во-первых, всегда не хватает, да, а с другой стороны всегда есть предпочтение, которое определяется политическими соображениями и этическими, морально. То есть что главное, все-таки интересы инвалидов, да, или интересы чиновников? Вот у нас, как правило, превалируют интересы чиновников, а не интересы граждан, а не интересы инвалидов в расходовании бюджетных средств. Так получается, что денег всегда не хватает, но не хватает их почему-то инвалидам. Конечно, это положение дел надо менять. Я надеюсь, что в области все-таки мы добьемся перелома и пересмотра таких отношений к жителям нашей области.
А чиновники продолжают утверждать, что они делают все возможное, чтобы Иркутск стал безбарьерным городом для инвалидов. В качестве примера приводят десятки недавно купленных автобусов, которые оборудованы специальными подъемниками для инвалидных колясок. Однако, по словам Натальи Григорьевой, жизнь им это не облегчила.
Где эти автобусы, никто не знает. Мы один раз, проезжая по дороге, мы видели автобус, и на нем был микроскопический знак инвалидов.
В последнее время самая обсуждаемая тема в Иркутске – это преображение города к его 350-летию. У чиновников осталось меньше 2 лет, чтобы привести его в порядок. Но пока среди мероприятий, направленных на подготовку к юбилею, не значится сделать Иркутск безбарьерным. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Земля Пушкина, куда съезжаются, я думаю, что со всего мира, и в таком ужасном состоянии находится главный культурный объект на этой земле, это очень печально.
Сокрушается актер Псковского театра драмы имени Пушкина Виктор Яковлев. Когда-то Псковский драматический театр поражал своим великолепием, теперь рушится буквально на глазах. В этом театре играла Комиссаржевская, пел Шаляпин и танцевала Дункан. А теперь в зрительном зале провисает балкон. В коридорах дрожат полы, обсыпающуюся штукатурку и трещины в потолке можно увидеть везде. Чтобы сохранить реквизит в костюмерной театра, нужно регулярно раскладывать яд для мышей и блох. Во всем театре протекает кровля, и это только часть признаков разрушения. В последний раз театр капитально ремонтировали в послевоенное время, в 1946 году. Сотрудник театра Николай проводит экскурсию, сначала по служебным помещениям.
Здесь с 1946 года все пришло в негодность, все уже стены падают, доски сгнили, кирпичи проседают, фундамент тоже потихоньку уходит.
Здесь видно все, но здесь лишнюю штукатурку убирали и заново выкрашивали, потому что штукатурка падала на голову актеру.
Уникальное здание, памятник архитектуры, построенное больше 100 лет назад, рушится. Директор Псковского театра драмы имени Пушкина Татьяна Комиссаровская практически все интервью для журналистов начинает со слов: «Осторожно, посмотрите на потолок, там отваливаются тяжелые куски штукатурки. А вообще, премьера, фестиваль – это все хорошо, но напишите обязательно, что театр гибнет, а нам срочно нужен ремонт, но нет денег».
Конференц-зал. Есть. Вот так и... Это тоже, знаете, о чем говорит? Потому что вот эти подтеки, и вот это место может обвалиться в любой момент. Вот оно все намокло, вот угол. С 46-го года в таком состоянии театр, так надо полагать. Но я думаю, что оно было сначала хорошо, а потом все хуже, хуже, и вот.
Безусловно, более полувека без ремонта не выдержит ни одно здание.
Давайте начнем хотя бы с крыши.
Говорит директор театра Татьяна Комиссаровская.
Ну вот на сегодняшний день 100%, значит, уже выделяет областная администрация деньги на частичный ремонт крыши. То есть не полностью ее покрытие, а то, чтобы вот эти зоны были уничтожены, вот этих явных подтеков.
Зрительный зал тоже нуждается в ремонте, но здесь хотя бы потолок не так опасен, как в некоторых служебных помещениях. Как говорит завлит театра Любовь Никитина, театру нужен не просто ремонт, а реконструкция. Но собственных средств для этого нет.
Театр не может обеспечивать себя и существовать, продавая только билеты театральные. Все равно театр нуждается в государственном обеспечении, в государственном бюджете.
На столе директора театра драмы имени Пушкина Татьяны Комиссаровской пачки бумаг. Папка с результатами экспертизы. В некоторых местах износ здания составляет 100%.
Нужно спасать театр и нужно сохранить труппу. Потому что, чтобы ремонтировать театр, нужны огромные деньги. А если мы встанем, то тогда встанет все.
Псковский архитектор Юрий Ширяев некоторое время назад разработал проект реконструкции здания театра.
В конце концов, получили согласование, получили полноценный проект. И начали делать рабочую документацию. Но потом кончилось финансирование, работа встала.
В театре надеются, что власти обратят на них внимание и продолжают работать.
Всяких сомнений. Ты самая загадочная дама на свете. Ты вплетаешь в наши скромные стези такие свои иронии, что не оборачиваются питательной пищей для пылких умов художников слова. Иной раз и не понять, шутишь ли ты или осыпаешь нас своими странными капризами с каким-то особым непонятным умыслом.
На реконструкцию здания Псковского театра драмы требуется около 1 000 000 000 рублей. Пока известно, что областные власти намерены профинансировать проектные работы, а средства на ремонт придется просить у федерации. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 10:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
32 человека эвакуированы из подъезда жилого дома в Хабаровске, где в ночь на субботу произошел взрыв. Предположительно, в одной из квартир взорвался бытовой газ. Пострадали 7 человек. В ингушском городе Назрань при попытке оказать вооруженное сопротивление убиты 2 предполагаемых боевика. Еще одному удалось скрыться. Ранее в пятницу в Сунжинском районе республики при взрыве погибли 3 милиционера. Еще 2 были тяжело ранены. Президент Афганистана Хамид Карзай глубоко сожалеет о новых жертвах среди мирного населения страны. Карзай распорядился провести расследование обстоятельств гибели десятков мирных людей в северной провинции Кундуз после авиаудара сил НАТО. Беспорядков погибли 5 человек. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ в попытке разогнать работу властей, обеспечить их безопасность, обвиняя уйгуров в нападениях на них. Около 200 транзитных пассажиров не смогли в пятницу вылететь из Калининграда в Израиль и Германию вследствие того, что авиакомпания «КД Авиа» отменила рейсы из-за финансовых проблем. Соединенные Штаты обещают строго выполнять все введенные против Северной Кореи санкции в ответ на заявление Пхеньяна о том, что он достиг финальной стадии обогащения урана. Число детей, госпитализированных в крымском городе Джанкой, возросло до 144. В реанимации по-прежнему находится один ребенок. В четверг и пятницу дети из 5 детских садов Джанкоя стали поступать в больницу, предположительно, с пищевыми отравлениями. Полиция американского штата Джорджия арестовала молодого человека, подозреваемого в убийстве своей семьи. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Нынешним летом очень многие жители Ижевска испытали шок, получив налоговые уведомления о необходимости уплатить налог на имущество, принадлежащее им как физическим лицам. Заведующая приемной депутата Гордумы Ижевска Наиля Халикова месяц назад отметила возникновение этой проблемы среди своих посетителей.
Женщина обратилась в приватизированная квартира на 3 хозяев. По 1/4 у сыновей и у нее 1/2. Общая сумма налога 8 000. В 2 срока погашения. Она считает, что она не сможет это сделать, выполнить. Почему? Потому что просто-напросто не хватает денег. Кроме этого, еще женщина, которая в частном секторе живет, у них вообще налог 12 000 получили на частный дом. Причем государство ни копейки не помогало при строительстве. Они построили дом без всякой помощи.
Ни налоговая инспекция, ни органы местного самоуправления не информировали, что гражданам предстоит выложить в качестве налога в разы большие суммы. И ижевчанка Татьяна владеет долей в квартире своих родителей. Вот с чем столкнулась она.
Ну, где-то 1500 у меня идет. Вот раньше было где-то в 4-3 раза меньше было. Я вот, если честно, не разбиралась. У меня папа взял из всех и заплатил. Пошли они, говорят, к черту.
Преподаватель вуза, юрист Александр Торгушин свою ситуацию переложил в правовую плоскость.
У нас в семье налог увеличен практически в 10 раз. Мы платили 200-300 рублей, а сейчас платим по 2-3 тысячи каждый.
Чем объясняют?
Это объясняют, во-первых, увеличением налоговой базы, то есть без нашего ведома взяли нашу квартиру, оценили практически уже от первоначальной суммы в 2 раза дороже. Она стала больше, чем в 2 раза. Еще вдобавок ко всему взяли и применяя вот это известное письмо Минфина, которое, в общем, ну, противоречие на противоречие находится. Они взяли и за эту квартиру насчитали налог с каждого из собственников. То есть я плачу не за свою собственность 1/3, а за собственность жены, за собственность сына. Даже вот если только по Минфину, то это уже в 3 раза увеличили. А еще плюс в 2 с лишним раза по отношению к первой сумме увеличена стоимость квартиры. Это еще 3 раза. Там у нас практически в 10 раз.
Путь защиты.
В налоговом кодексе есть такая норма. Если ты со ссылкой на конкретные нормативно-правовые акты указываешь, что непонятен расчет, что он противоречит, допустим, основному принципу налогообложения, что ты должен платить за свою собственность и больше ни за чью. Я взял, написал заявление, сделал анализ нормативно-правовых актов и со ссылкой на них прикрепил к этому заявлению налоговые уведомления и сдал их назад.
Мало того, Александр Торгушин делает и политические выводы.
Конечно, глупость. Великая глупость, цинизм и неуважение по отношению к своим гражданам. Я считаю, что чиновники, которые вот это допускают, они в нормальном правовом государстве, они должны быть строжайше наказаны, как за махинацию.
Ижевчанин Игорь Измалков начал судиться с налоговой еще 2 года назад, обнаружив, что ему с братом, владеющим равными долями в одной квартире, в уведомлениях приходят разные суммы. Оказалось, что им по-разному рассчитана налогооблагаемая база.
В ходе судебного разбирательства суд 5 раз запрашивал в БТИ сведения по моей квартире. Все 5 раз пришли разные сведения. Прямо в законе о налоге на имущество есть такое понятие, что налоговая база должна быть понятна налогоплательщику. А как она получается? То есть она не может быть произвольной и непонятной. Ключевой момент, то есть я когда по нему сделал расчет, у меня разница получилась в 2,6 раза.
Характерно, что выиграв суд первой инстанции, Измалков проиграл его на стадии кассации в Верховном суде Удмуртии, где ему насчитали налог с самой высокой из 5 разных цифр базовой стоимости квартиры. К осени, когда горожане вернутся с огородов и дач в свои квартиры, следует ожидать активизации массовых протестов, считает депутат Гордумы Ижевска, лидер Координационного совета гражданских действий Андрей Коновал. В этой ситуации он видит и предлагает план действий как для властей, так и для граждан.
В этой ситуации, я считаю, необходимым, может быть, воспользоваться тем же способом, что и в Татарстане, то есть городским властям просто отказаться от взимания по новой методике хотя бы за 2008 год, а может за 2009 год. А второе, просто-напросто пересмотреть ставки налога в сторону снижения. Это полномочия городской думы, и я бы сказал, что городская дума вообще-то обязана это сделать, потому что те ставки, которые сегодня, они были введены в 99 году.
А первым шагом стало внятное объяснение причин обвального роста налога на физических лиц в городской оппозиционной газете «День» и помощь гражданам в написании грамотных заявлений в налоговую с возражениями и требованиями перерасчета. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Оставшийся без жилья самарский полковник запаса Евгений Абдрашкин 28 августа объявил бессрочную голодовку. В феврале 2005 года по приказу начальника Кряжской квартирно-эксплуатационной части Абдрашкин получил ордер на новую квартиру. Однако в августе этого года, за месяц до сдачи в эксплуатацию дома, в котором находилась квартира, о праве собственности на эту же квартиру заявил один из местных предпринимателей. Семья Абдрашкиных, где есть несовершеннолетний ребенок, была выселена из квартиры. Голодовка протеста – это попытка обратить внимание властей на несовершенство жилищного законодательства, рассказал журналистам Евгений Абдрашкин.
24 февраля 2005 года Кряжский КЭЧ района выписан ордер на вселение меня в квартире. После получения ордера я вселился в квартиру, где проживал до 28 августа. 28 августа, не дожидаясь исполнения судебного решения о предоставлении мне квартиры за счет Министерства обороны, приставом ОСП Куйбышевского района было осуществлено принудительное выселение меня взлома входной двери из квартиры.
Разбирательства по поводу собственности на квартиру Абдрашкиных начались еще в 2007 году. В суде выяснилось, что квартирная эксплуатационная часть Приволжско-Уральского военного округа распределила жилье полковнику в запасе Абдрашкину, в то же самое время продав его другому частному лицу. Абдрашкины вселились в квартиру и проживали в ней два года, пока другой ее собственник не вспомнил о своем праве на жилье. Начальник жилищной группы Кряжской квартирной эксплуатационной части Галина Затулеева недоумевает, как получилось, что одна квартира могла быть продана двум собственникам.
Мы в шоке были, как это такое может быть? Потому что никогда такого не было. План утвержден командующим, список утвержден командующим.
После того, как Евгений Абдрашкин объявил голодовку протеста, военная прокуратура Самарского гарнизона начала проверку, на каких основаниях полковника запаса выселили из занимаемого жилья. Старший помощник военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа Игорь Серов пояснил, что полковник запаса Евгений Абдрашкин по решению суда, которое уже вступило в законную силу, был выселен из занимаемого жилья, а взамен ему была предоставлена новая квартира, но дом еще не введен в эксплуатацию. Заместитель военного прокурора Самарского гарнизона Евгений Жук рассказал, что
в результате оперативного вмешательства военной прокуратуры и командования Приволжско-Уральского военного округа удалось в кратчайшие сроки восстановить его права. Было выделено полковнику запаса Абрашкину и членами семьи двухкомнатная квартира для временного проживания. После ввода строящегося дома ему будет выделена квартира для постоянного проживания.
В мае этого года начальник главного управления государственного заказчика капитального строительства Минобороны России Юрий Санаков заявлял, что в постоянном жилье нуждаются более 90 тысяч российских военнослужащих. История Евгения Абдрашкина наглядно показывает, как Министерство обороны заботится о бывших военных, комментирует правозащитник Александр Лашманкин.
Из одной квартиры его выселили, а которую должны были предоставить, еще не достроили. В результате полковник оказался на улице и стал жертвой нарушения права на жилище. Вот так вот защитник государства стал его жертвой.
Сейчас полковник в запасе Евгений Абдрашкин вместе с женой и сыном живет в своем автомобиле, старенькой 99-й модели «Жигулей», надеясь, что отстоит свое право на квартиру.
Ну, скажем, я зимой же не буду здесь в машине, конечно. Я вынужден, если не добьюсь решения, но я хочу добиться решения, чтобы мне предоставили квартиру, потому что, я говорю, согласно решению суда, вне очереди. Сейчас, пожалуйста, пусть на Нововокзальный есть варианты, что там дом сдается. Купить Министерство обороны не может квартиру в Самаре.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Томск. Мелани Бачина.
События вокруг закона об отзыве депутатов в Томске уже назвали законодательным феноменом. Спикер областной думы Борис Мальцев и инициативная группа по его отзыву пошли навстречу друг другу. Инициативная группа уже несколько месяцев добивается проведения референдума о недоверии спикеру Мальцеву и его отзыва как депутата. Сам Мальцев тем временем внес в правовой комитет думы законопроект об отзыве депутатов и настаивает на том, что такой закон должен быть принят. Если это произойдет, Томская область станет первой в России, где народ сможет не только выбирать, но и отзывать депутатов. Есть, правда, некоторые нюансы, говорит Мальцев, из-за которых принятие такого закона затягивается.
У нас сейчас два сорта депутатов. Есть депутат-мажоритарник. Если бы были все мажоритарники, как не было бы у нас по партийным спискам, такой закон мы бы уже сегодня приняли. А поскольку у нас появились депутаты по спискам, то как отозвать депутата-списочника? Если принимать закон по отзыву только депутатов-мажоритарников, у нас в Думе получается депутаты первого сорта и депутаты второго сорта. Одних отзывать можно, а других нельзя. Такого же не может быть. И мы обязательно будем рассматривать вопрос юридический. Вообще можно любого, какого-нибудь 42 депутатов, методом референдума объявить недоверие?
Несмотря на то, что спикер Томской областной думы пошел навстречу инициативной группе, весь думский аппарат против нее. Во-первых, депутаты проголосовали против проведения референдума, потому что процедура эта не соответствует нынешнему законодательству. А во-вторых, копию постановления думы инициативной группе никак не отдают. Андрей Иванов, представитель группы, даже провел одиночный пикет у здания думы. Не помогло.
Я написал заявление на имя председателя Думы с просьбой выдать мне это, то есть под роспись отдал. Написал заявление в прокуратуру. По закону у нас есть 10 дней на обжалование этого решения. К нам кажется, это сознательное затягивание, поскольку, вот я сейчас заходил в протокольную группу, не подписано просто-напросто это постановление.
Теперь Андрей Иванов и его товарищи намерены идти в суд. Сначала в Томский областной, а потом, если понадобится, в Верховный. Дело, говорят, надо довести до конца. Борис Мальцев утратил доверие граждан, говорят они, а, следовательно, должен быть отозван. Поводом ко всей этой истории послужило выступление Бориса Мальцева в эфире местной телекомпании ТВ-2. В одном из сюжетов программы пожилая томичка Мария Кобылина жаловалась на много лет протекающую крышу и равнодушие властей.
Понимаете, уже веры нет в них. Потому что придешь, заявление напишут, что нужно сделать. Отдашь, и все. Вода в погребе есть, крыши текут, а уже уберут с нас деньги. Но за что? Крышу никакого ремонта не делается, а зато в квитанции за все есть и ремонт, и капитальный, и все, что хотите.
Спикер областной думы счел коммунальные проблемы бабы Маши недостойными внимания. Вот что он сказал.
То, что сказала бабушка, что там у нее течет, я это знаю 50 лет, потому что я там был депутатом еще дальние-дальние времена. Надо формировать у нашего населения, что наш город плохой, потому что у тети Маши капает с крыши.
Такие высказывания спикера вызвали бурю негодования в Томске. Случилось это во время выборов мэра Томска, так что лозунги с требованием починить бабе Маше крышу появлялись на многих митингах и пикетах. Крышу бабе Маше, надо сказать, починили, но инициативная группа решила идти до конца. Андрей Иванов.
Появление инициативной группы – это нормальная реакция общества на абсолютно не обращение внимания власти на бытовые, рядовые проблемы граждан. Власть настолько оторвана от обычных граждан. Очень много людей говорят о том, что власть, прошу прощения, зажралась. Очень многие говорят о том, что власть ворует. К ближайшему рассмотрению, ближе пообщавшись с властью, пришло нормальное понимание того, что поскольку законодательная власть не хочет принимать законы, которые реально облегчат жизнь томичей, начиная от тарифов, маршруток, дорог, садиков. Просто-напросто надо тогда как-то структурно менять эту власть, то бишь, ну, менять депутатов тех же.
Инициативу граждан председатель Томской Государственной Думы Борис Мальцев, конечно, поддерживает, но на него самого закон об отзыве депутата, если вдруг он будет принят, уже не распространится, ведь новые законы вступают в действие только для следующего состава Думы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Тилин. Потеря работы – это трагическое обстоятельство почти для любого человека, тем более если это происходит во время кризиса, когда трудоустроиться становится неимоверно сложно. И каждый по-своему реагирует на это. Есть немало примеров, когда уволенные по сокращению штатов, это в первую очередь мужчины, стараются погасить проблему с помощью алкоголя. В «Мордовии» такую тенденцию показали еще увольнения начала 90-х годов. Врачи-наркологи прямо увязали. Связывали резкий рост заболеваний алкоголизмом среди мужчин и женщин республики именно с тем обстоятельством, что люди теряли работу. Несколько иная ситуация сейчас. Потеря работы не повод для того, чтобы опускать руки, посчитали три подруги, живущие в селе Качкурово Дубенского района Мордовии. Женщины работали в бухгалтерии местного сельхозпредприятия, и когда оно разорилось, мигом остались без работы. Трудоустроиться в соседних селах или райцентре не посчитали приемлемым для себя и решили объединиться, чтобы вести совместное хозяйство, заниматься откормом свиней и бычков.
А давайте посмотрим поросят, которых купили.
Приглашает бывший бухгалтер Ирина Наумкина, начиная экскурсию по коллективному на три семьи подсобному хозяйству. Для покупки животных взяли льготный кредит в банке.
Каждая по 2500. 8 вырастут, сдадим, получим живые деньги.
Уж что-что, а деньги профессиональные экономисты считать умеют. Получив уведомление об увольнении, собрались вместе, подсчитали, и получилось, что заниматься аграрным производством все-таки выгодно.
Думали вместе 30 минут. Мы решили взять, сразу решили, думаем, возьмем, купим телят, зерно купим и будем держать свое подсобное хозяйство.
Сейчас уже назад пути у нас нет. Решились попробовать.
По словам Тамары Авдеевой, все решали самостоятельно. Мужьям было предоставлено только право совещательного голоса. Мужчины, впрочем, инициативу своих жен одобряют.
Я считаю, что это перспективно, да, и выгодно. Все равно в дальнейшем. Слово за селом будет. Без села никуда.
Большой удачей для трех качкуровских женщин стало то обстоятельство, что их инициатива получила поддержку районного центра занятости, и они стали участницами республиканской программы по снижению напряженности на рынке труда. Отсюда и скорое получение льготного кредита, и поддержка со стороны местной администрации. Селу выгодно, чтобы его жители занимались частным сельскохозяйственным бизнесом, говорит директор Дубенского районного центра занятости Виктор Милавкин.
Поселения будут получать субсидии, и эти же средства будут направлены на дальнейшее развитие социально-экономической инфраструктуры этого села.
Сами женщины пока полны оптимизма, никаких трудностей в оформлении документов. А что касается получения кредита, распределения и рационального использования денег, то тут они профессионалы, сказывается экономическое образование и накопленный за годы предыдущей работы опыт. К физическому же труду эти женщины привыкли с детства. Родились и выросли в селе, где домашнюю скотину держали в каждой семье.
Какие ощущения, уж не знаю. Первый раз страшно, но привыкнем.
Нормально.
Спасибо, есть надежда, работа есть. А что больше дома делать? Деревенским людям вот нам.
Первые итоги своей работы бывшие бухгалтеры и экономисты подведут уже в октябре. Настанет время сдачи мяса на заготовительные пункты, именно тогда и будет известно, каков их чистый доход. А что доход будет, в этом они не сомневаются. Все-таки учет и планирование – их первая специальность. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, село Качкурово, Дубенский район Мордовии.
В эфире «Находка» Елена Кашкарова. Вот уже в третий раз на пляже Песчано под Находкой прошел открытый всероссийский слет радиолюбителей. Более 150 участников со всей страны приехали поработать в эфире на ультракоротких волнах, поискать радиосигналы на скорость, послать сообщения азбукой Морзе и просто пообщаться с единомышленниками, рассказывает организатор слета, председатель Находкинской федерации радиоспорта Александр Морозов.
Каждый слет, наверное, объединяет людей. То, что здесь происходит, на Дальнем Востоке, это фактически приезжает весь Дальний Восток, вся Россия. То есть каждый год, уже это третий по счету слет, каждый год получается все больше и больше людей. Этот слет привлекает внимание именно радиолюбителей, они все хотят сюда приехать. несмотря на какие-то трудности в Российской Федерации, любые моменты. Здесь происходит общение.
Как рассказал председатель регионального отделения Союза радиолюбителей России Виктор Бондаренко, сегодня в Приморье около 500 радиолюбителей имеют свой позывной, свою домашнюю радиостанцию, и, как правило, это очень серьезные люди, хорошо знающие английский язык.
Должен прежде всего и уметь работать в эфире, потому что радиолюбитель – это человек, который, имеющий дома свою радиостанцию, и связывается с радиолюбителями других областей России, с других стран, всего мира, короче. То есть он должен знать правила работы в эфире, коды, азбуку Морзе и, как правило, английский.
Не скрывает своей радости от общения с коллегами все, кто приехал на охотку из отдаленных районов Дальнего Востока. «Мы все немного чудаки», признаются радиолюбители.
Ну, это человек, наверное, в чем-то безумный в отношении радиотехники, радиоспорта, который может бросить все и отдать себя всего своему любимому делу.
Среди участников слета радиолюбителей немало тех, кто не раз становился победителем российских и региональных соревнований.
Моя вся жизнь, мое вот увлечение – это радиолюбительство, радиоспорт. Среди друзей в Владивостоке, в Приморье, в Хабаровском, люди, которые, я знаком с ними лет по 30 в эфире, его так зовут, и приехать встретиться с ребятами, которые, знаешь, заочно по эфиру, пообщаться здесь на берегу, решить свои проблемы, поговорить о будущем, о настоящем – это очень интересно.
Несмотря на то, что сегодня российский радиоспорт остался без органа централизации и без единой поддержки таких слетов и таких соревнований, тем не менее они проводятся регулярно, только держатся на энтузиазме самих спортсменов-радиолюбителей. Для «Радио Свобода» Елена Кашкарова, «Находка».
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
Ура! Ура! Ура!
Закончилось лето. В самый канун начала учебного года массово схлынули с курорта отдыхающие. А немного раньше организованно покинули Сочи бойцы студенческих строительных отрядов. Уставшие и довольные, с южным загаром и приличным заработком, они долго будут вспоминать лето 2009 года.
Будем вспоминать, как ездили в дружной компании, как проводили время. Естественно, будем вспоминать стройку, как мы там работали. Первое время было очень тяжело, не подготовлены были к этому. Ну ничего, справились.
Вслед за Василием Мелешкиным, бойцом студотряда «Волжанин» из Самары, своими впечатлениями делится Максим Носков из Омска.
Мы успеваем работать шестидневную рабочую неделю, каждый день по 12 часов. И еще выезжаем на море. Нам платят 15 тысяч рублей в месяц. То есть для студента найти такую зарплату где-то еще, это очень тяжело. А тем более, вот мы издалека, и у нас многие ни разу море не видели. Море, юг, все деревья, другие, ничего знакомого нету. То есть очень интересно на самом деле.
Восторженные отзывы о Сочи разделяют не все стройотрядовцы, поработавшие этим летом на курорте. Своими впечатлениями делится Владимир Никодимов из красноярского стройотряда «Беркут».
Ожидали от Сочи все-таки немножко, наверное, большего. Все-таки олимпийский город, приехали, он и маленький город, местами неказистый. Но я думаю, что к 2014 году это все исправится, будет все намного приветливее, красивее.
Этим летом в Сочи трудилось 13 студенческих отрядов. Одни убирали мусор на улицах города, другие собирали фундук в местном совхозе. Но в самом привилегированном положении оказались студенты-железнодорожники. РЖД является заказчиком строительства совмещенной автомобильной и железной олимпийской дороги из Адлера в Красную Поляну. Она соединит прибрежные и горные кластеры, ледовые дворцы спорта у моря с лыжными стадионами в горах, где пройдут зимние Олимпийские игры 2014 года. На работы по строительству этой дороги и привлекли студентов университетов путей сообщения из Новосибирска, Ростова-на-Дону, Омска и Самары. Доверили им тяжелую, неквалифицированную работу. Сибиряки из студенческого отряда «Эшелон» трудились на строительстве временного моста через реку Мзынта, возводя так называемые габионные сооружения. Габион – это такая коробка из металлической сетки, набитая камнями. Сложенные друг на друга, как кирпичи в стене, габионы являются эффективным и недорогим средством защиты берегов горных рек от размыва. Вот эти самые габионы и набивали камнями студенты. Рассказывает командир стройотряда «Эшелон» Сибирского госуниверситета путей сообщения Дмитрий Бельфер.
Бойцы получили на руки порядка 60 тысяч рублей. Получается в месяц по 35 тысяч. Это очень прилично, потому что у нас в отряде есть студенты как бюджетной формы обучения, так и обучающиеся на коммерческой основе. И год обучения в нашем университете стоит примерно для технических специальностей 56-63, где-то в этих пределах. То есть за полтора месяца студент студент зарабатывает на год обучения.
С жильем и питанием студентов стройотрядов, трудившихся по призыву РЖД и его подрядчиков, проблем не было. Разместили комфортно, кормили сытно. Продолжает Дмитрий Бельфер из Новосибирска.
Мы жили с рабочими в вахтовом поселке, в вагончике 8 человек жило, места хватало. На питание тоже особо не жаловались. За 110 рублей полноценный, почти домашний обед, завтрак и ужин.
О бытовых условиях, в которых жили студенты из Омска, рассказывает Максим Носков.
Бытовые условия у нас очень хорошие. Для нас, для студентов, сняли дом. Мы живем, у нас трехразовое питание, завтрак, обед, ужин. Хватает, честно.
Девчонок не было? Плохо?
Ну, конечно, плохо, но времени-то на них не особо хватает. Все равно работа. Девчонки дома ждут.
Свободного времени у бойцов стройотряда в Сочи не оказалось. Они были заняты тяжелой работой в одну или в две смены, после которой только и хочется что отдыхать. Большинство стройотрядовцев даже в море искупались всего 2 или 3 раза. Во-первых, добираться далеко из горных поселков к побережью. Во-вторых, усталость, ну и, наконец, режим. Работодатели не очень поощряли поездки к морю даже в выходные дни. Тем не менее, вспомнить будет о чем, считает Владимир Никодимов из Красноярска.
Когда приезжаешь, работа, может быть и тяжело, а когда заканчивается все, приезжаешь домой и всегда вот вспоминаешь, смотришь фотографии, и эмоции такие, что-то такое большое, яркое, светлое.
Может, в этом оно состоит, строит рядовское наше счастье.
Получив расчет и закончив трудовой семестр, некоторые отряды полным составом остались на курорте еще на 2-3 дня. Специально, чтобы вдоволь накупаться в море и вкусить прочие курортные радости. Имеем полное право, каникулы все-таки, говорили бойцы стройотрядов, обещая вернуться в Сочи следующим летом.
Может, в этом оно состоит.
Геннадий Шляпин для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».